Следующая тема, которую мы будем с вами рассматривать, я назвал, как вы уже смотрели в YouTube, «Есть род который», да. Взял эти слова для названия из Библии. Я эти слова буду сегодня читать, да. Можно было бы назвать эту тему, которую мы будем исследовать, о людских пороках. У вас, возможно, возникнет вопрос, почему я решил вот говорить именно на эту тему, говорить о человеческих пороках. Дело в том, что я вам уже не раз говорил, что люди страдают на этой земле и, как правило, винят кого угодно в своих страданиях, соседей, родственников, да, людей, там, церковь, правительство. Кое-кто осмеливается даже обвинять Бога, куда он смотрит, что это за Бог. Если на земле такое творится, почему не наведет порядок, да? Люди винят кого угодно, только не самих себя. И если бы люди увидели свои пороки, они, может быть, бы поняли, что страдания, в принципе, ихние страдания, они не приходят, они как бы не сходят из земли, не приходят с небес, не приходят откуда-то из-за моря, из-за гор, да, что проклятие, которым человек проклят, да, это человеческие пороки, в которых они живут. И если бы они увидели эти пороки, осознали их, вот это, будем говорить, сущность такую проклятую, да, они бы поняли, что, в принципе, винить никого не надо было бы в этой жизни, кроме самих себя. Но вы знаете, вот человеческая натура, она такая, что я прав, я гордый, я самолюбивый, да. Ну, он так, конечно, не говорит, но на самом деле так оно и есть. И поэтому, если я прав, я понимаю, я не заблуждаюсь, я все знаю, да. Естественно, если я страдаю, то виноват кто угодно, только не я. И поэтому мне хотелось бы говорить о пороках не то, что вот конкретно, там имена какие-то называя, да, а говорить о пороках, приводить примеры, как они в жизни себя проявляют, с целью такой, что, может быть, мы вот в этом общении, как в зеркале, может быть, увидели бы самих себя, может быть, бы узнали самих себя, и, может быть, как говорится, дай Бог, чтобы так получилось, чтобы мы задумались все-таки, может быть, я виноват, может быть, я не прав, может быть, мне самого себя нужно винить, а не кого-то в моих страданиях. Если бы мы копались, как говорится, в своих огородах, если бы вникали в свое сердце, а не копались в чужом огороде, не обвиняли друг друга, многие проблемы, которые у нас существуют в наших жизнях, да, они, может быть, вообще бы исчезли. Вы видите, да, почему проблемы не исчезают. Ну, приведу вам такой пример. Возьмите любую семью, да, всегда, что плохо, муж винит жену, жена винит мужа. Дети винят родителей, родители винят детей. Невестка, свекровь и так далее и тому подобное. Возьмите любую область нашей жизни. Возьмите, ну, даже какое-нибудь конкретное государство. Обвиняют власть. Обвиняют, я не говорю, что власть там хорошая, да, но вот власть такая рассякая, другие, наоборот, защищают ее. Одни одно говорят, другие другое. Но я говорю, ну, вот если бы была вот эта наша объективность такая нормальная, да, самокритичность. Если я не прав, чтобы я все-таки это признал, чтобы я сказал, да, извините, я заблуждался, я не понимал, я теперь осознал, я теперь понял, я теперь раскаиваюсь. Или буду менять что-то. Если, как говорится, уже люди не хотят, чтобы я что-то менял в качестве правителя, ну, чтобы, ну, как говорится, добровольно ушел, понимая, что не могу быть благословением для страны, для народа, да. Так вот, что я хочу сказать, что мы должны эти видеть пороки из-за того, что мы их не видим, что зачастую мы слепы. Вот. Если кто-то нам говорит, мы обижаемся, мы протестуем, да, мы обвиняем этих людей, да. Если бы мы их видели, не было бы нужды нам говорить об этом. Мы вот с вами в прошлый раз закончили тему, которая называется «Страшная правда о нашем спасении». В какой-то степени сегодняшнее наше общение будет продолжение этой темы. По сути, я так скажу, что любые библейские темы, они, в общем-то, связаны одной главной тематикой. Что нам делать, чтобы спастись? И я хотел бы, чтобы мы именно увиделись свои пороки, потому что вот мы читали с вами, что Дух Святой, главная его работа – это обличить человека во грехах, подсказать, просветить, наставить. Но зачастую, вот наше такое сознание костное, зачастую мы прошли такую школу церковную, да, ну и тут нельзя сбрасывать со счетов еще и нашу гордыню, которая ни в какую не хочет признать своих пороков, да. В силу того, что вот мы вот такие на сегодня люди, да, не способны видеть и понимать свои пороки и признавать их, да, раскаиваться в них, я решил поговорить на эту тему, да. Я никого не хочу обвинять, не хочу никого унижать. Мое отношение к любому человеку с любым пороком, отношение как к любому человеку, который нуждается в какой-то помощи. Говоря о пороках, да, я тем самым не хочу ни унизить человека никакого, да, ни возвыситься над ним, типа вот вы, типа, плохие, а я хороший. Я не раз вам уже говорил, и сейчас еще раз повторю, не стыдясь, да, очень много пороков, о которых я говорил, говорю и буду говорить, это те пороки, которые я увидел в себе. Причем основная масса пороков – это то, что я увидел когда-то в себе. И вы знаете, когда я увидел вот это в себе, ну, действительно был какой-то такой шок в душе. Одни грехи, одни пороки. Я уже не говорю там про грубое проявление, ну, а если вникнуть в мир мотивов, то это сплошь и рядом. Где-то что-то, какой-то расчет, какая-то там обида движет мною. При этом я пытаюсь там какими-то такими красивыми словами там, ну, как-то себя убелить, там, оправдать, да. Поэтому я говорю то, о чем буду говорить, и говорю, да, это все-таки мой жизненный опыт, который я использую, говоря вообще о смысле жизни, о том, какие мы должны быть как верующие. Так что, как говорится, приготовьтесь, да. Я буду не то, что за сегодня все скажу, вы сами понимаете, что все человеческие пороки, вот так, чтобы все назвать, все по имени, вы сами понимаете, это можно без конца и без края говорить. Конечно, что-то я не назову. А что-то я назову. Постараюсь что-то такое самое примечательное, самое, как сказать вам, самое проявляемое в нашей жизни подчеркнуть, заострить, акцентировать ваше внимание. Ну и первое еще хотелось бы мне начать нашу тему, да, я хотел бы процитировать, хотел бы прочитать одно стихотворение, да. Я думаю, мне оно нравится своей духовностью и своей назидательностью, да. Стихотворение Натальи Шевченко, может, кто-то из вас соприкасался с творчеством этого человека, да, называется «Отречение». Стихотворение называется «Отречение». Я его прочитаю, потому что оно созвучно нашей теме, которую мы сейчас с вами начнем исследовать. Значит, стихотворение такое. «Как часто страшную картину ты представляешь пред собой, что ты идешь, и дуло в спину, и ты за Господа герой. Как часто Петр всплывает в мыслях, глаза Христа, крик петуха, и слов лукавых дешевизна, и послевкусие греха. Как часто мы, ища ответы на важном интервью с собой, не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе, возможно, Когда-нибудь наступит час, и приподнимется безбожье, и брата брат врагу предаст. И если вдруг меня повяжут, железом будут сжечь уста, и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа, я и у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь, к стене поставят, но от Бога я ни за что не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все пройду, своей души не пожалею, но здесь давай на чистоту. Остановись, копни поглубже и максимально приглядись в мотивы, увлечения, нужды, чем ты наполнил эту жизнь. Зачем нам представлять, что будет, и как мы верностью блеснем, если сегодня нас так мутит, что мы зачеты не сдаем? Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, к чему нам жечь уста, если на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты и методы врага хитрей, и отречение моменты все незаметней для людей. Условия для нас получше, и мы порой почти глухи, когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи. Зачем о будущем? Сегодня, сегодня ты готов страдать, когда открыто преисподня, чтоб даже избранных сломать. Проверь себя, не отречешься, когда наступят на мозоль. Спроси себя, над чем смеешься, как реагируешь на боль. Быть может, время для молитвы ты разменял на суету и даже не заметил битвы за верность Господу Христу. Что нам за будущее браться? Может, давно мы отреклись, когда предпочитаем сдаться, идя с грехом на компромисс, когда не брезгуем соблазном, щепоткой лжи, блуда, суда, и в обольщении о опасном кричим: «Я умер за Христа». Но надо ли нас ставить к стенке? Ведь отречение внутри, его прозрачные оттенки найди в себе и рассмотри. Не надо ждать расплаты кровью, не жди и дула у виска. Ты лучше в интервью с собою сегодня не предай Христа. Вы видите, да, насколько такие, будем говорить, задушевные слова, которые действительно как проповедь берут за душу. Конечно, берут за душу того, кто действительно хотя бы немножечко задумывается о своей жизни, о своем духовном состоянии и своем стоянии, извините, скажу, или лежании пред Христом. Человек должен был бы задуматься. Мы действительно вот как-то верующие, как-то так уже сложилось, вот гонения, были они в Первой Христианской Церкви, были в ветхозаветнее время против пророков. В какой-то степени мы уже настолько как-то так вот свыклись, что мы в истинной церкви, и нас когда-то кто-то обязательно будет гнать, да, и вот мы тогда должны устоять, вот тут действительно в тюрьму будут садить, мы читаем Откровение, там, будет жизнь такая, что ни купить, ни продать, вот тут надо выстоять, надо не предать, да, Христа. Вот почему-то мы готовимся к каким-то таким будущим битвам и забываем, что битва, полем битвы является наше сердце, наш разум. Полем битвы является между Христом и сатаною. И битва происходит каждый день, ныне, сейчас, когда услышите глаз его, да, не ожесточите сердец ваших. Когда услышите глаз, который вас обличает, который говорит, что вы что-то не то делаете, который, допустим, говорит, что вы виноваты, что надо признать свой какой-то порок, что надо признаться перед человеком в том, что вы были неправы. Мы думаем, что это не битва. Мы думаем, что в этот момент отречения как бы от Христа нет. Ну, просто там мало ли что в душе нашей происходит, какие-то мысли пришли, какие-то мы мысли как бы в ответ сказали, выразили, или я бы сказал, отстрелялись, защитились, да, защитили свою как бы независимость от Христа, да. Мы почему-то так вот думаем, что вот где-то, когда-то какая-то будет битва. Если любовь, так мы говорим, вот вечеря любви, вот когда мы поучаствуем, вот мы сидим, вот тогда вот принимаем хлеб, вино, вот тогда у нас как бы вот любовь. Да нет, любовь не на вечере любви. Там всего-навсего обряд, напоминающий нам о ежедневной любви, которая должна проявляться в нашей ежедневной жизни, ныне, сейчас. Вот когда меня кто-то искушает, когда кто-то там нападает, когда кто-то там сплетни какие-то говорит обо мне, да, когда меня кто-то обделил или унизил, или оскорбил, да, вот в этот момент вот надо проявить любовь. Не когда-то в будущем. Вы понимаете, да? Мы вот не раз с вами уже вспоминали, да, так по ходу наших рассуждений 1 Коринфянам 13 глава. Помните, да? Что если там буду говорить на всех языках человеческих и ангельских, а любви не имею, то я ничто. Если имею все знания и знаю все пророчества, там, и веру имею, и горы представляю, помните, и тело дам на сожжение, а любви не имею, то есть я что хочу сказать, так написано, любви не имею, а что такое любви не имею? Раздражаюсь, обижаюсь, завидую, хожу недовольный, не хочу разговаривать с человеком, кому-то на него что-то говорю там негативное, да? То есть не просто вот любви не имею, а так вроде я тихо, спокойно в душе себя веду. Нет, если любви нету, то обязательно будет раздражение, будет злость, будет ненависть, да? Вы помните, да, как сказано, если все это есть, а любви не имею, то я ничто. Нет мне в том никакой пользы. Нет мне пользы в том, что я христианин. Вред есть, потому что я, придя в церковь, заключил завет со Христом, пообещал жить новой жизнью, не живу этой жизнью. Я соприкоснулся с истиной, да, но не освятился этой истиной. Поэтому я, как раб, знавший волю Господина, буду бит более. Мне особенно хотелось бы говорить на эту тему не сколько о неверующих людях, сколько о нас с вами, верующих людях. Потому что, ну, если мы уже хотя бы перешагнули вот этот барьер неверия в Бога, да, если мы уже, как говорится, сделали шаг как будто бы навстречу Богу, если мы стали членами церкви какой-либо, я сейчас не о том, там, в какую церковь ходить или не ходить, но я говорю, вот сделали шаг навстречу Христу, навстречу Богу, и не освятились, живем в тех же пороках, да, то я вам должен сказать, горе, горе и еще раз горе нас всех с вами ожидает. Если мы, получивши познание истины, и помните, да, продолжаем грешить, продолжаем распинать в себе Сына Божия, то не остается больше жертвы за грех. Еще почему хочу с вами говорить на эту тему, потому что, вы знаете, у нас иногда вот такая вот, ну, как сказать, привычка, что ли, выработалась. Вот привычка, как у, как вам сказать, у детей, которые чуть что сразу бегут к своим родителям за помощью. Папа, мама, там, меня бьют, меня обижают, да? Мне не так давно задали вопрос, чтобы я на него ответил, да? Ну, я думаю, что сейчас вот как раз по теме получится. Не в пятницу я на него отвечу, а вот именно сейчас отвечу. Это тоже входит в причину, почему я решил говорить на эту тему. Был такой вопрос, значит, Саша, как ты считаешь, как вот нужно молиться? Молитвою Иисуса Христа «Отче наш» или, ну, своими словами? Вы знаете, я уже не раз говорил на тему о том, что такое молитва, как молиться, как лучше, как более качественнее, да? Ну, сегодня вот хотел бы вот в данный момент сказать еще немножечко с определенной стороны, в определенном ракурсе о том, что такое молитва. Я бы так вот сказал, извините, может, не очень красиво будет звучать, но я без всяких, как говорится, там, ноток внутренних, там, горделивых, сказал бы так словами Христа. Помните, Христос разговаривает с женщиной-самарянкой у колодца. Когда женщина ему сказала, вот отцы наши поклоняются вот здесь, на этой горе, а вы говорите, что вот там, в Иерусалиме надо. А Христос сказал такие слова. значит, что поверь, вот наступает время, и уже настало, что не на той горе и не на этой горе будут поклоняться люди Богу, а что истинные поклонники поклоняются Богу не на горах, не в церквах, как бы, да, в каких-то вот местах определенных, да, кем-то, да, а внутри себя и не внешне, не при помощи там коленопреклонения и поклонов головой к земле, да, а в духе и истине, то есть в сознании происходит поклонение. И если наш внутренний мир не преклонился, не поклонился, то головой можно хоть до самой земли, и даже, извините, в углубление земли, ниже уровня земли, туда голову можно засовывать, толку никакого не будет. Не было поклонения и не будет, потому что дух мой не кроткий, не смиренный и не хочет преклониться пред Господом. И я хотел бы, отвечая как бы на вопрос о том, как надо молиться, там, молитва Иисуса Христа или своими словами, я хотел бы так сказать, этому человеку, поверь, наступает время, и уже наступило, что не надо молиться ни молитвою «Отче наш», да, и не своими словами, но я имею в виду, не надо молиться стишком, не надо молиться монологом под, ну, в адрес Бога. С Богом надо разговаривать, Бога надо слышать. С Богом должна быть беседа, вот как два человека – двое друзей, которые встретились, когда идет задушевная беседа, мы делимся информацией, там, опытом каким-то друг с другом делимся, да? Так вот, надо разговаривать, а не молиться. Это так, как иногда мне говорят: «Саша, ты какую проповедь будешь читать?» Я говорю: «Да я не читаю проповедь, я разговариваю. Я пытаюсь аудиторию вытянуть на размышление. Я не читаю. Это не доклад, понимаете? Это тоже проповедь должна быть задушевным разговором. Не надо ее читать, не надо ее составлять. Надо жить, надо набираться опытом. И во время проповеди делиться этим опытом, задавать вопросы публике, заставлять ее думать, втягивать ее в этот процесс проповеди, чтобы проповедь это не была монологом, чтобы проповедь это был диалог того, кто говорит, и тех, которые слушают. И молитва тоже не должна быть монологом, пусть даже молитва «Отче наш», я ничего не имею против этого. Но помолясь словами Иисуса Христа, молитвою «Отче наш», не имея всего того внутреннего расположения, которое было у Христа, когда он этой молитвой молился, а у нас этого ведь нет, да, я вам должен сказать, что эта молитва, ну, просто как какая-то такая восточная там или дальневосточная, ну, не российская, дальневосточная, я имею в виду, что восточная религия, буддизм, индуизм там, да, то я говорю, это просто наша христианская мантра. Они там что-то произносят, какие-то звуки, какие-то мелодии, колебают какую-то там, я не знаю, атмосферу там или, в общем, пробуждают какие-то энергии, да. У нас зачастую молитва точно такая же. Так вот, что я хочу сказать. Вот у нас что-то сложилось такое впечатление, когда, вот знаете, вот ребенок пошел играть в песочницу, там на улицу, там детки, да, вот он сам где-то лезет, что-то кому-то, у кого-то что-то отымает, у кого-то кто-то что-то построил, взял, разрушил что-то, да, ну, кто-то взял, ему сыпанул песка в глаза или в рот, или за шиворот, да, и я к чему это говорю, сам ребенок кричит: «Папа, мама!» Папа, мама выглядывают с окна, ну, это так больше было в советское время, ну, и сейчас тоже может быть, да. Папа выскакивает, или мама, не разобравшись, кто тебя трогал, а вот этот мальчик на тебя за уши натрепало, под затыльник дало, или там дал, если это папа, да. Все, своему ребенку не играй, это плохие дети, хотя наш ребенок был виноват. И я, глядя иногда на такие картины, вот вижу вот эту какую-то такую несправедливость, и вы знаете, что-то стал усматривать, что зачастую мы такие вот пред Богом. Вот мы обидимся, мы раздражимся, мы пустим сплетню. Когда в ответ кто-то нам, как говорится, сыпнет песка в рот, да, или за шиворот, или в глаза что-нибудь тоже сыпанет, да. Боже, вот такие враги народа Божьего, ну я народ Божий, естественно, сами понимаете, да. логика у нас очень такая деревянная, простая, может, железная, да. Господи, вот накажи, ну ладно, не накажи, вот защити меня от этих врагов, на меня нападают, вот кто-то со мной не дружит, кто-то на меня обижается, да. Ну и в нашем таком представлении, чуть что, сразу Бог, как этот папа или мама, у форточку увидел, по лестнице сбегает, да, натрепал, все виноваты, все получили, я довольный, папа меня защитил, да. Вот у нас что-то такое сложилось впечатление, да, что если какая проблема, надо сразу кричать: «Папа, меня бьют, тут на меня обиделись, гуманитаркой обделили, кто-то на меня сплетню, папа, накажи, папа, дай вот этому гаду». Вы понимаете, да? Я говорю это неспроста, я человек, как говорится, ну в прошлом церковный, сегодня не церковный, да, я же это все видел. Вот дети попали в тюрьму, братья, сестры, там, брат пресвитер там, или пастырь, вот записка, вот молиться о моем сыне, он там в тюрьме, чтобы ему там было легче, подождите, ему надо потяжелее в тюрьме, чтобы было. Если ему будет полегче, а вы сами делаете полегче, он никогда не начнет думать и никогда не изменит свое отношение к жизни. И церковь сразу начинает молиться, и я, знаете, вот так уже, как говорится, немножко утрируя, а Бог сразу отвечает, чтобы там его не трогали, невзирая на то, как он там себя ведет в той тюрьме, может, он дерзкий какой-то, может, он конфликтный какой-то, да, вот, а Бог сразу, вот по вере нашей, вот там летит в тюрьму, там всех, как говорится, усмиряет, надзирателей этих, жандармов, там, руководителей или зэков в камере, да. Но так же нет, так же не бывает и так же не может быть, потому что Господь говорит: ваши мысли не ваши, не мои мысли. И как небо высоко над землей, так мои мысли выше ваших. Мы почему-то думаем, вот когда там муж дерется в семье, и жена, а жена верующая, он, естественно, неверующий или материт, сразу опять же записка, просьба, церковь пусть молится, а Бог пусть не медлит, пусть смирит моего мужа. И я вам не раз говорил, ну почему мы не спросим? Или тот пресвитер бы взял бы эту сестру, сказал бы, что мужа так и так с тобой, да. Скажи, пожалуйста, а ты вот так не вела случайно себя? А ты вот так не грубила? А ты его не пилила? А ты его не доставала? А ты его не насиловала? И тут я вам скажу, я зачастую именно, когда ко мне обращаются за помощью, или там говорят: Саша, помолись вот там за моего мужа, чтобы он смирил. Я говорю: ты знаешь, я по твоей интонации понимаю, что ты вообще сама такая, что пальцы в рот не ложи. Да, я такая. Но он же на меня поднял руку. Я говорю: ну а ты давно размахивала языком. Ну, я не против, чтобы он, не против молиться, не против того, чтобы Бог как-то его остановил. Но ты понимаешь, ты провоцируешь, он поднимает руку. А ты просишь: Саша, молись. Я говорю: слушай, ну буду я молиться. Ну, допустим, по твоей просьбе буду молиться. Но я говорю: ну пойми, Бог не смирит никогда твоего мужа, пока ты сама не смиришься и не прикусишь свой язычок злой. Если бы ты была кроткая и смиренная, покладистая, такая добродушная, тактичная, могла понять мужа, лишний раз не спровоцировать, наоборот, где-то как-то так вот смазать, когда он там, ну, как бы заведется, да. Ну, я говорю, что редко у какого мужика поднимется рука вот на такую женщину. Ты понимаешь, говорю, ты сама задиристая. Я, если буду молиться, то буду говорить: Господи, помоги вот этой сестре, помоги ей, да, себя увидеть, себя смирить, взять свой крест, распять плоть со страстями и похотями. И только после этого, я даже так бы сказал тоже, извините, потому что многие люди привыкли вот так, знаете, вот надо молиться, а вот если не помолился. Я говорю: ну хорошо, я не помолился, или сестра вот это не помолилась, а вот взяла бы крест, прислушалась к обличениям Святого Духа, да, вот взяла бы себя в руки, распяла бы свои плоть со страстями, перестала бы раздражаться, перестала бы упрекать, унижать, там, требовать, купи, а не купишь, значит, не любишь, да? Вот взяла бы она себя в руки, и даже если бы, ну, забыла помолиться, я вам хочу сказать, Бог бы без молитвы, Богу даже лучше было бы, чтобы мы не молились, а что-то сделали из того, что Он нам сказал. И Бог бы через поведение вот этой жены возложил бы горящие уголья на голову вот этого мужа. И он бы, извините, глядя на наше христианство, охристианизировался бы. Я иногда говорю вот таким женам и мужьям, говорю, там, в зависимости, кто на кого имеет жалобу, обращается ко мне там за советом или с просьбой о молитве. Я говорю, ты знаешь, измени самого себя, и вокруг тебя изменятся твои люди. Да, кто-то может сказать, ну не всегда же вокруг Христа все изменились. Да, может быть и такое. Да, может быть, кто-то действительно настолько уже, как говорится, далеко ушел от Бога, что не способен реагировать добродушно. Да, но я хочу сказать, тогда нашей вины не будет. И я должен сказать, что все равно зла, побоев, матерных слов мы будем меньше слушать, если лишний раз в костер семейного очага не бросим свою поганую кривую дробишку. Меньше будет зла все равно. И вот мы привыкли, что вот надо молиться, Господи, друг за друга, Господи, у нее там мужа смири, а у того сына, который бьет, тоже смири. А я хочу сказать, ну, если муж бьет маму, муж, извиняюсь, сын бьет маму свою, то мама поставила себя тряпкой. Мама была шестеркой. Мама была лакеем перед этим сыном. Мама унижалась, как только могла. Мама не показала никакого, не то что материнского, вообще человеческого достоинства. Мама была тряпкой, о которой можно было вытирать ноги. Как сын перестанет унижать, оскорблять, материть, выбивать пенсию у нее на свою выпивку, если мама остается той же самой? Мы можем молиться, можем лоб разбить, а землю, а пол, да? Поймите, этой маме надо менять статус свой, этой маме надо менять свой авторитет, а его, ой, как нелегко придется менять. Вы понимаете? А мы привыкли, что вот надо молиться вот Богу, и, как правило, за кого-то, чтобы кого-то смирил, чтобы кому-то помог. Я вам должен сказать, что молиться, если у меня проблема в семье, то я должен был бы молиться вот так. Господи, открой мне, может быть, что-то я не то делаю. Это я уже так говорю, знаете, может быть. В основном без «может быть» точно что-то делаю, точно что-то говорю, и точно что-то не христианское. Господи, не его смири, а меня смири. Господи, я прошу тебя, покажи мне, как ты меня видишь своими глазами. Дай мне посмотреть на самого себя через твои глаза. И дальше разговаривать с Богом, анализируя свою жизнь, сравнивая ее с Писанием. И вот когда вы начнете видеть вот свои пороки, ну, давайте буду говорить, когда мы будем видеть свои пороки, да, ну, чтобы было приятнее слушать меня, да, вот это и есть та молитва, это разговор вот такой искренний, самокритичный, когда я не выгораживаю себя, когда я хочу увидеть себя, когда я скажу другими словами. Вот если те, которые говорят, что на небе есть небесное святилище, и мы туда как-то верой должны входить, или входим, некоторые же говорят, входим постоянно, как бы, или там даже находимся, да, то я вам должен сказать, вот это небесное святилище, оно же называется на языке Библии очистилище. Если бы мы туда входили, вы понимаете, вот представьте, вот мы в присутствии Бога, небесное святилище, я говорю, представьте, да, мы в присутствии Бога. Ну, скажите, пожалуйста, вот как вы смотрите, вот Христос как бы передо мною, я перед Ним, и я вот встал и молюсь, Отче наш, иже си на небеси, да святится имя Твое, да придет Царствие, да будет воля Твоя. Скажите, пожалуйста, вот как бы Христос отреагировал? Вы знаете, я ни разу так вот размышляя, ни разу думаю. Он бы сказал, если бы это я был, вот пришел, вот так я во святом святых, вот вижу Христа, Христос передо мною, а я вот наученный там церкви или кем-то, да, молюсь, Отче наш, сущий на небесах, встал, Господи, я Твоей молитвою помолился Твоему Отцу Небесному, и Тебе, Господи, я люблю Тебя, Ты знаешь как. Вы знаете, я не раз думаю, он взял бы так, сказал, Саш, может, хватит уже вот эти вот мантры свои говорить мне? Ты рядом. Зачем ты молишься? Давай разговаривать. А я говорю, нет, ты сам сказал, надо молиться, вот я буду тебе молиться. Он говорит, нет, молитва – это разговор, ты рядом. Так вот, я говорю, те, которые в небесном святилище как бы находятся, да, они должны были бы разговаривать. И вот те, которые говорят, что в небесном святилище происходит суд, вот этот суд бы происходил в нашей душе, которая вот здесь на земле, вот в этом теле, да, грешном. И суд это был бы какой? Мне бы Христос, заметьте, не он бы мне молился, не я бы ему не молился, это уже вообще молитвой бы даже не называлось. Это называлось бы разговором человека со Христом. И я бы что-то делал, а Христос бы мне сказал, там, а зачем ты вот это делаешь? Ну как, вот, вот это вот так, вот так, вот так, я так считаю. Хорошо, а вот что ты испытываешь сейчас в своей душе по отношению к тому человеку? Ну понимаешь, Христос бы сказал, Саша, знаешь, давай без понимаешь. Что ты испытываешь? Ты любишь его? Ну да, вот с такими, вот, знаете, заминками. Ну да, люблю, а почему? Ну да, Христос бы сказал. Почему не просто «да, люблю»? А если ты любишь, а обнял бы его, ну, понимаешь, почему ты сразу «ну» и понимаешь? Если любишь, да, вот, пожалуйста, хочешь, я сейчас прямо продемонстрирую, причем буду смотреть в глаза. Это, видите, я отвечаю на вопрос по поводу молитвы. Вообще, я хочу сказать, мы должны быть во Христе, а не около Христа. Около Христа, это я так тоже говорю, это очень близко, вот звучит, да, около. Это вот, вот он стоит, а я рядом, как бы, да. В Библии выражение «мы должны быть во Христе». Внутри вот этого Христового храма, который является вот этим небесным храмом, небесным святилищем, чистилищем, в который я попадаю. Или пусть будет Христос во мне. Я в нем или он во мне. Я подчеркиваю, в, не около, а в, внутри, да? Вот вы понимаете, вот мы говорим, что мы со Христом, мы там в небесном святилище, да мы там верой туда входим, да? А я вам должен сказать, мы вот молимся Богу какими-то молитвами, с цитатами, цитируем, что в Библии написано, как будто бы он что-то не знает. Чужой молитвой молимся, молитвою Христа, но не своею. Христос со мною хочет разговаривать со мною на моем языке по поводу моего поведения, а я говорю ему молитвою Отче наш. Вы понимаете, да? Так вот, если бы мы входили в небесное святилище, если бы мы не молились, извините еще раз, что так говорю, думаю, что все-таки те, кто более-менее духовный, меня правильно поймут. Кто-то, конечно, обязательно неправильно поймет, скажет новые Сашины, как говорится, объяснения, молиться не надо. Я говорю, молитва, молитесь непрестанно духом. Это не постоянно надо заученные молитвы говорить, или как кто-то говорит, я там 50 раз Отче наш читаю. Молитесь духом, дух – это разум. Разговаривайте, размышляйте, вникайте, задавайте вопросы, ждите ответа, получайте ответ, а потом делайте в соответствии с той инструкцией, которую вы получили от Христа, в соответствии с тем ответом. Вот это все называется молитва духом или общение наше со Христом или время начаться суду над Домом Божьим. Заметьте, если мы Дом Божий, внутри нас живет Христос. Если внутри живет Христос, всегда идет суд И мы, если реагируем на этот суд, на подсказки, на обличение, на наставление, на предостережение, то мы находимся в очистилище. И это очистилище, как мы вчера говорили, баня водная нас моет. Мы в стиральной машине Господа Иисуса. Программа включена. Если мы воспринимаем все наставления, подсказки и обличения, машинка включается, барабан вертится, щелочь, там стиральный порошок сливается, температура поднимается, и мы как чистое белье, там через 40 минут, через час, чем-нибудь, да, нас оттуда вынимают. И мы уже не ругаемся, не обижаемся. Это если бы было так все нормально в наших отношениях с Иисусом Христом. К сожалению, это только одни разговоры. И те, которые верой на небо в святилище ходят, выходят оттуда далеко-далеко не святые. И все, что было свойственно тем, кто туда верой не входит, нам точно так же это свойственно. И обида, и раздражение, и обвинение, и сплетни, и превозношение, и чего только хотите. Я думаю, вот отвечая на этот вопрос, как правильно молиться, отвечая как бы словами Христа, поверьте, наступает время и уже наступило. Что не надо молиться ни молитвою «Отче наш», ни своей молитвой, которая тоже очень похожа на какой-то такой стишок, каждый день как мантра, постоянно повторяемая. А что с Иисусом через работу Святого Духа надо вот разговаривать, как вот разговаривают два близких друга. И вот когда будет разговор с Иисусом, да, он иногда и похвалит, и скажет: «Хорошо, добрый верный раб». Да, иногда и пожурит нас, и скажет: «Ты извини, но ну, я бы так не поступил, как ты сейчас поступаешь». Если я считаю, что я делаю что-то правильно, он бы сказал бы: «Обрати внимание на свои мотивы». Да, внешне ты делаешь какое-то такое дело, вроде бы такое приличное, да, вроде бы хорошее, вроде бы внешне все выглядит красиво. Но обрати внимание, как между прочим, вроде бы ты готовишься к совершению этого великого какого-то поступка, а внутри, обрати внимание, он и такой, он и сякой, и ты ворчишь, и ты на него там о нем вспоминаешь что-то плохое. И Христос бы сказал: мотив у тебя негативный. И то, что ты делаешь, это ты дело закона выполняешь, но ты понимаешь, это люди смотрят на лицо, а я-то смотрю на сердце человека, а сердце-то у тебя вон еще какое. Вот я уже ответил, можно сказать, на этот вопрос по поводу, как надо молиться. Молиться надо духом, не на той горе и не на сей горе, не в той церкви и не в этой, да. И сидя в доме, и идя дорогою, и ложась, и вставая, везде. Вот проснулись. Как вы знаете, эти фразы часто повторяются. Молитва – это дыхание души. Я часто задаю вопрос: скажите, пожалуйста, сколько раз вы за день дышите? И на меня человек иногда смотрит, а потом улыбается и смеется. И говорит такое: ты хочешь сказать, что я два раза в день дышу? Да. Я говорю: ты два раза дышишь утром и вечером? Ну, помолился. И причем дыхнул так настолько формально, официально, а потом не дышишь. А если же не дышишь, так, как говорится, и не живешь. Молитва – дыхание души. Размышление, поиск Бога, ожидание ответа, нахождение Бога, получение откровения, переживание какой-то проблемы. Когда я думаю, почему-то то или иное происходит в моей жизни, со мною по жизни, да, вот это и есть молитва. И молиться надо именно так. Если бы мы так молились, мы были бы в небесном святилище, мы были бы храмом Божьим, И внутри этого храма, во святом святых, за завесою, за нашей плотью, в нашем сознании, в нашем сердце, Христос был бы в нем или он в нас, да, был бы великим первосвященником. Он бы совершал суд, если бы мы были домом Божьим. Вы поняли, да? Если суд не происходит, мы не видим пороков, мы слепы, забыли об очищении своих прежних грехов, как говорит Петр, да? То, извините, мы не дом Божий, мы не церковь Божья, ни в каком небесном храме, ни в каком там процессе освящения мы не принимали и не принимаем участие. Мы просто себе что-то внушили, создали какую-то такую иллюзорную картину, а практически, ну, это такая, будем говорить, своего рода мантра, какое-то такое внушение, иллюзия, в которой мы живем. Поэтому из-за того, что еще нет вот такого состояния, я не говорю про всех, не говорю, что все такие, да, я в общем как бы говорю, потому что люди разные слушают. Я вот и решил говорить на вот эту тему, да, о человеческих пороках, да. Как я уже сказал, есть род в Библии, Соломон говорит такие слова, есть род, который вот ведет себя вот так-то и так-то, и дальше упоминаются какие-то проявления людские, порочные, да. И Соломон пишет об этом для того, чтобы кто-то обратил внимание и, может быть, как в зеркале увидел бы самого себя. Такова цель, как говорится, и того, чтобы, или причина того, почему я решил говорить на эту тему, чтобы поднять вот эти вопросы, говорить не какими-то общими библейскими фразами, стихами, да, можно цитировать, красиво будет звучать, я считаю, что, может быть, стоит говорить прямо о человеческих пороках без названия. И упоминание там имен, там или церквей, там или пастырей, да, но говорить о пороке прямо, конкретно, чтобы можно было понять без всяких обиняков. Я хочу прочитать вам Римлянам 13 глава с 12 по 14 стихи. Здесь такие слова записаны. Ночь прошла, а день приблизился. Я сразу буду комментировать эти слова. Что такое ночь прошла? Вот пока не было света истины, да, и мы, может быть, были верующие, но не понимали, как жить, как освящаться, молились, ходили в церковь, ну, грешили, каялись, опять грешили, каялись. Это говорит о том, что в нашем сознании ночь. Что-то мы знаем, какие-то сумерки, да, или какие-то там где-то проблески, где-то далеко за горизонтом какого-то света, еле-еле видного, да. Но вот это наше состояние говорит о том, что ночь в нашем сознании и в нашей душе. Вот эти слова апостола Павла, что ночь прошла, это говорит о чем? Что свет истины приблизился. Что что-то нам стало понятно, что-то стало доступно. Поэтому Павел и говорит, ночь прошла. Вот когда я не понимал, что и почему происходит со мной в жизни, когда я вот молился молитвой «Отче наш» и думал, что что-то такое очень серьезное совершаю, да, а жизнь не менялась, я тогда не понимал, что ночь была. А ночь была, потому что ничего не менялось в жизни. Вот когда я стал над чем-то задумываться, задавать Богу вопросы, когда что-то стало до меня доходить, что такое молитва, что такое отношения с Богом, какие они должны быть, какие не должны быть, какие преграды существуют, почему связь плохая у меня с Богом, да. Вот что-то в душе, что-то в сознании стало проясняться. А дальше вообще, как говорится, помните, да, как и Петр говорит, что по поводу пророчества вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать утренняя там, заря или звезда, и пока там в душе нашей не произойдет вообще, как говорится, полдень. Да? Ночь прошла, а день, имеется в виду, когда тьма будет разоблачена, когда я начну что-то понимать, когда я не буду щепкать плывущей по течению, день вот этого прозрения, день преображения приблизился. Итак, отвергнем, тоже обращаю внимание. Это Христос не ангелам говорит, что делать по отношению к нам. Это Христос говорит через Павла нам. Мы должны отвергнуть. Отвергнем дела тьмы. И облечемся в оружие света. Я вам должен сказать, если мы обижаемся, если мы завидуем, если ходим в плохом настроении, если вечно ворчим, все не так, все не такие, да, я вам должен сказать, это дела тьмы, это дела сатаны, это плоды не Духа и не Духа Божьего, это плоды сатаны, которые он у нас выращивает при помощи наших похотей и страстей, которые доминируют и руководят нами. Если мы верующие, у нас это есть, так я вам должен сказать, мы совершаем дела тьмы. Чего они у нас есть, и мы от них не избавляемся, потому что мы их не отвергаем. Почему мы не отвергаем? Потому что нас научили, что борьбу с грехом производить не надо. Что это все делает за нас Дух Святой. А кое-кто осмеливается говорить о том, что вот не мешайте Богу нас спасать. Как не мешайте? Вот молитесь и живите, как живете. А Бог вам будет все делать для того, чтобы вам или у вас каким-то образом будет делать все, чтобы вас спасти от греха. А попытка ваша думать, попытка ваша бодрствовать, попытка ваша противостоять дьяволу твердой веры, хотя так и написано, это кое-кто объясняет, что вы мешаете Богу вас спасать. Вот потому дела тьмы и остаются, потому что мы не отвергаем дела тьмы, мы не боремся, свое участие вообще отвергаем в этом процессе. Хотя вся Библия от корки до корки именно об этом и говорит. Значит, заметьте. Мы еще совершаем дела тьмы, потому что мы не облеклись в оружие света. Я не буду сейчас цитировать, помните, да, оружие, облекитесь в оружие, помните, и меч, Слово Божие, и шлем надежды спасения, помните, да, и вера. Я вам должен сказать, что нет меча у нас Слова Божьего, если есть Слово Божие, то это вообще, я не знаю, какая-то закорлючка, а не меч, это вообще какие-то кренделя выкрученные, да. У нас какое-то слово куцое, какое-то такое обрезанное, какое-то такое, знаете, так истолковано, что вот у нас только Слово Божие – это вот благодать, спасение по милости, по любви. Христос нас оправдал, жертва не напрасна, он нас возьмет за грехами, дела ни при чем. Только верь и не сомневайся, что он тебя таким грязным заберет на небо. Понимаете, нас так научили, потому мы не можем освободиться от дел тьмы. А оружие вера. Так у нас вера только в то, что Христос нас спасет. Что же это за оружие? Вы понимаете? Это таблетка какая-то наркотическая, да? Амфетамин какой-нибудь. Это опиум какой-то, да? Это не оружие. Когда у нас искушение... Ой, Господи, это сверхсил, это невозможно выдержать человека. Мы начинаем роптать, заметьте, шлем надежды спасения. Это не идет речь про спасение, что вот я верю, что меня Бог спасет и возьмет на небо. А это шлем надежды спасения, что я не допускаю мысли, что я сейчас сорвусь, что я все-таки не выдержу и пошлю моего обвинителя далеко-далеко на край света. Пусть даже без матерных слов. А иди ты знаешь, куда, как иногда верующие говорят. В принципе, разницы большой нет. Или матом в конкретное место, или иди ты знаешь, куда. Это там все в тех же областях, в тех же, как говорится, пределах. У нас нет вообще оружия. Мы обезоружены. Помните, мы цитируем Павла, который написал о себе, когда он был еще не христианином, а был фарисеем, был вот этим ревнителем по вере иудейской. «Бедный я человек, кто может меня избавить». Вот это наше сегодняшнее оружие. С такой верою, извините, надо большие памперсы, как говорится, закладывать себе в одежду, чтобы беда какая-то не случилась. Что же это за оружие? Бедный я человек. Нет праведного ни одного. Что больше ничего не написано на эту тему? Что, не хватает ума просто вникнуть и понять, сколько мест в Библии написано о том, что мы не бедные, что все могу укрепляющий меня Иисусе Христе, да? Что будьте святы, и так будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. Что этого не написано? Почему мы берем стих «бедный я человек» или «нет праведного ни одного»? Почему мы не прочитаем ниже, выше? И почему мы сразу это вот к нам относится, вот «нет праведного» и типа «быть не может»? Если прочитать это в Римлянам, да, что «нет праведного ни одного», там речь идет о тех, кто в римской церкви спорили. Одни были, это была коалиция, можно так сказать, выходцев из иудеев, а другая из язычников. И каждый из них спорил, кто из них прав. И Павел говорит, нет праведного ни одного. У вашей церкви из всех тех, которые спорят. Но те, которые не спорили, они были праведны. Так я говорю, что это за оружие, которым нас вот в этой церкви вооружили? Что мы ничего не можем, что грех не победим, что у нас плоть не такая, как у Христа, да, что мы зачаты порочно. И дали оружие. Молиться, причем стишком в виде мантры, да, надеяться на спасение и, не дай Бог, бороться вам со своими грехами, чтобы потом этим оправдываться. Вот нас вооружили. Вот потому наше такое состояние. И потому мы сегодня находимся в таком плачевном состоянии, которое Христос предрек за 2000 лет наперед. Да? Сын человеческий пришед, добавляю второй раз, найдет ли веру на земле? Веру, действующую любовью, и веру, которая ставит перед собой цель и неотступно в достижении этой цели. Где эта вера? Где это оружие? Нет. Поэтому не надо удивляться, почему дела тьмы у нас есть. Я должен еще такое вам сказать, что вы понимаете, вот как бы мы ни верили, как бы мы ни внушали себе, что мы святы, да, вот просто если бы мы вникали в себя и в учение, занимались им постоянно. Но неужели, ну не видно, когда я раздражен, когда мое лицо побагровело от злости, когда я хожу и у меня, знаете, выражение даже лица, губы поджаты, знаете, какая-то такая сжатость всего лица, мышцы напряжены, взгляд колючий. Я не хочу разговаривать, ну скажите, ну неужели не видно, неужели непонятно, что какой же я праведный, какой же я святой, какой же я во Христе? Вы понимаете, да? Нет, я святой, нет, я праведный, я верю, что я во Христе праведный, и Он меня спасет. Так вот Павел говорит, ночь прошла, а кое-кого не прошла и никогда не пройдет. Хотя он находится в церкви, молится, поет, там пожертвования сдает. Да? Ночь не прошла и день не приблизился. Любое отвержение истины, которое обличает, которое просвещает, которое говорит, что надо делать, любой вот этот свет является днем. И любое противление этому свету – это противление рассвету, противление солнцу или свету истины. Как днем, дальше читаю, будем вести себя благочинно. Заметьте, что такое днем. Помните выражение «не будем спать, как прочие». Я вам когда-то говорил. Речь же не идет о том, что все спят день и ночь, круглосуточно, каждый месяц, каждый год. Речь идет о том, что если человек ест, пьет, ходит в церковь, слушает проповедь, ходит на работу и не думает, я вам перефразирую сразу, и не размышляет, и не вникает, и не наблюдает, и не ищет ответов, да, то он спит. А если спит, то получается, что рассудок не работает, значит, внутри нас, в нашем храме полнейшая темнота. Ночь. Так вот, Павел пишет, как днем будем вести себя благочинно. Заметьте, благочинно. Благо – это как бы правильно, прилично, в соответствии с чином. Да? А чин у нас такой, мы христиане, да? Будем вести себя благочинно, как днем. Так заметьте, если рассудок работает, если у меня постоянная связь с Богом, то у меня день в голове. Суд идет, свет горит, я вижу себя, я понимаю, как меня Бог видит, я признаю, я раскаиваюсь, я предпринимаю что-то, говорю, Господи, прости, я понял, позволь мне искупить свою вину собственной кровью, я принесу вот этот порог на алтарь тебе как благовонную жертву, да? Вот это день. Вот это небесное святилище. Вот это первосвященник в душе вот такую работу совершает. Суд идет. И вот здесь написано, как днем, как в присутствии Божьем будем себя вести благочинно. Вот написано, поступайте по духу, по разуму, да? И вы не будете исполнять вожделений плоти. Если поступаем по разуму, то это день. Если день, то это бодрствование. Если бодрствование, то слышим подсказки Божьи. Если слышим подсказки Божьи, имеем веру и желание повиноваться, идти путем освящения, мы не можем вести себя неблагочинно. Мы обязательно будем вести благочинно. Обязательно слава Божья будет присутствовать на нас. Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссором и завистью. Ну, здесь только вот это упоминается, это вовсе не говорит о том, что еще есть множество пороков, о которых тут не написано, и это не значит, что их не надо брать в расчет. Здесь просто перечисляется кое-что, подразумевается абсолютно весь спектр наших негативных деяний, да, дел тьмы. Будем вести себя благочинно, не предаваясь, что такое не предаваясь, не подчиняясь, не покоряясь, противостоя, борясь. Но теперь обратите внимание, пированием. Но я понимаю, там прелюбодеянием, убийством, воровству, грабежам, ну, так, знаете, более-менее как-то звучит, да? Пирование. Ну, что такое пирование? Ну, есть люди богатые, которым, знаете, которые извращением занимаются, уже не знают, что есть, не знают, что купить. С Франции заказывают на самолете какие-то завтраки себе, да? Ну, извращенцы такие есть, да? Ну, что такое пирование? Ну, это, будем говорить, пьянство, пирование. То есть любят люди покушать, любят выпить, закусить, общение, тусовка, шашлыки, там, пикники какие-то, да, живут ради этого. Ну, у кого-то достатка нет, конечно, ему эти шиковые пирования, как говорится, не по карману, да. Ну, просто есть люди, которые любят покушать. Я говорю уже, смотрите, есть род, да? Есть род людей, которые любят покушать. То есть люди, одержимые, так будем говорить, объедением. Ну, кто-то не может избавиться от объедения, там, пусть будем говорить, вредная, нечистая пища, вредная по-медицински, нечистая по-библейски, допустим, да? Люди любят это, некоторые, да? Есть, которые чистую пищу, здоровую кушают, но опять неумеренность в пище и питье. И обратите внимание, казалось бы, вот, ну, что это за порок? Люблю покушать. Ну, это же ну, не пьянство, правда? Кстати, хочу сказать, дальше я об этом более подробно скажу, что вот у каждого человека есть какой-то определенный порок, и который доминирующим является. Вот если человек, заметьте, ну я, извините, дочитаю, потому что мне сейчас надо перескочить, как бы, и употреблять вот эти фразы, да. Я сейчас 14 стих дочитаю. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения». А плоти не превращайте в похоти. Так вот, возвращаясь к пированиям, к объедению, да. Заметьте, попечение о плоти. Кормить же надо. Причесать эту голову и эту прическу надо, вроде бы, надо, да. Одеть надо, надо. Но заметьте, вот грань какая существует. Смотрите, попечение о плоти, то есть естественное попечение. Кормить, греть, одеть, обуть, причесать, помыть. Ну, я имею в виду там баня, ванна, да, ванная. Это надо? Надо. Но заметьте, естественное, нужное, необходимое попечение, забота о плоти превращается в похоть, своего рода алкоголизм или наркотическую зависимость. Что в этом плохого? Я вам должен сказать, есть род, который, у которого попечение о плоти превратилось в похоти. Вот пример такой я хочу сказать. Вот кормить плоть надо? Надо. Ой, мне бы еще такого вкусненького, мне бы еще такого вкусненького. Заметьте, чем вкуснее, я не говорю о том, что надо кушать такую пищу, которая чем-то схожа на траву пыри, да, или на чистотел. Нет, пища должна быть вкусная. Но вы понимаете, вот какое должно быть бодрствование? Да, мы отличаем вкус одной пищи от другой. Да, хочется более вкусного. Не забывайте, что более вкусного хочется съесть больше по количеству. Далее, съедая больше по количеству, в следующий раз больше еще хочется съесть. Через время у нас начинает, как говорится, фигура становиться похожа на, как говорят сегодня, XXL или 3XL. Ой, что делать, как похудеть там, да? Но я должен сейчас не об этом говорить, как похудеть, я о другом. Вот человек, который любит, любитель покушать. Кто из вас, может быть, подобное испытывал, а я испытывал, потому что я, ну, я вам говорил, я был обжорой. Так что хочу сказать, вот вспоминаю просто жизнь своего обжорничества. Утром встал, первая мысль – поесть. Вторая мысль – побольше съесть. Третья мысль – пожирнее съесть. Поел. Поел уже, как говорится, дошло до горла, да? Ой, что бы еще такое вкусненькое, чем бы еще вот закусить, как говорится. Вроде не выпивка, но закусить. Ну, на десерт что-нибудь такое хочется, да, особенное. Ой, ну надо еще то, или вот это, или конфетку, или печенька, еще что-нибудь такое, да. Далее, поел. Ой, переел. А это в армии было, ну, у меня служба была, как говорят, медслужба. Медслужба, есть медицинская служба, а у меня была медслужба. Меня не гоняли. Я штабной работник был, да, можно было есть, живот можно было наращивать, и бегать не надо было, и на турнике подтягиваться не надо. Хотя я потом сам стал это делать, потому что понял, дальше так, как говорится, плохо можно окончить. Так вот я что хочу сказать, вот человек, у которого попечение о плоти превращается в похоть, а похоть становится доминирующим, будем говорить, внутренним чувством человека, которое управляет человеком. И я вот вспоминаю, когда я уже голодал, специально лечился от этого обжорства и лечился от болезней, которые получил в результате обжорства. Голодаешь. Знаете, о чем мысль? О пище. Я уже всю семью говорю, так садитесь, я буду приготовлять кушать вам. Я готовлю кушать. Но хотя бы, вы знаете, вот все равно, как голодному, вот эта пища все время лезет в голову, да? Вот так и мне. Ну, кушать нельзя. Нет, я себя в руки брал, я никогда себе не позволял и в рот там держался в руках. Но мысли о пище. Какое блюдо бы еще придумать? Вот когда я уже кончу голодать, когда я буду восстанавливаться? Ой, где бы достать какой-то справочник по кулинарии? Такое вот хорошее блюдо. Вегетарианское, там чистая пища, такая здоровая. Ну, где бы все, что такое должно быть изысканное, что-то такое особо пикантное, да? И я вот ловил себя на мысли. Во время голода мысли только о пище. Ну, казалось бы, ну хорошо, что, извините, уж так скажу, не о женщинах обнаженных. Но тем не менее, Я должен вам сказать, только пища, пища, пища. Во время, когда занимался обжорством, пища, вот чтобы еще поесть, уже наелся, поужинал, в 8 часов кончился ужин, в 10:30 отбой, я не могу заснуть. Друг говорю, слушай, пошли на склад, я не могу заснуть, я голодный. Я проверял, один раз замерил 9 литров пищи, я съел за один раз, и это приблизительно была норма моего употребления пищи. Я сейчас вспоминаю это с ужасом, но я сейчас это говорю для чего? Стало, во мне образовалась доминирующая похоть. И заметьте, мысли только о еде, о вкусовых ощущениях и как бы чего еще поесть. А потом как бы чем еще закусить. Я вот привожу пример. Да, я был тогда мирским. Какие мысли мне могли прийти в голову? Какие планы я мог строить? Естественно, ну, можно было поваром, вот хочу быть. А почему кухня? Опять изобилие пищи, продуктов, и можно жрать, 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 жрать и жрать, пока не умрешь. Не кушать, вы понимаете? Кушать – это кушать, а жрать – это жрать. Поэтому я это слово и употребляю в данном случае. Так вот, смотрите. У кого-то, ну, вроде в интернет надо зайти, вроде есть информация. Вроде бы не нужно. Иногда, может быть, что-то неплохо было бы знать о том, что творится в мире. Новости посмотреть. Посмотрел раз новости, 2, 3, 5. Потом, заметьте, рука тянется. Я уже не могу, придя в квартиру, допустим, там с улицы, с работы, не могу не взять в руки пульт и не могу не нажать на кнопку. Включаю новости. Новости, ну хорошо, а после новостей что? А вот это будет. Ну ладно, гляну, а вдруг интересное. Не, я плохого не хочу. Это я вам так рассказываю, что происходит с нашей душой. Похоть – это наркотическая зависимость. Я вам говорил, что человеческое естество – это как бы замкнутые сосуды. Я так образно говорю, трехлитровая банка с крышкой на горловине. Там есть разум, там есть чувство. И если у нас мы не контролируем, не останавливаемся, не слышим предостережения Бога, который нас предостерегает и останавливает, выключи. Ты уже как наркоман не можешь без компьютера, без социальных сетей, без телевизора, без какой-то газетки. Знаете, вот кто выписывает газетку, вот вроде как бы там новости, там медицина есть, потом читаем и то, и все, и кто кого изнасиловал, кто кого ограбил, и потом анекдоты, и анекдоты, и не только анекдоты, там обязательно же женщина должна быть какая-нибудь, хоть боком, хоть задом, но все-таки оголенная, да. И вот заметьте, сразу почтовый ящик, сразу я бегу, а взял его, сразу почитать, сразу все отложил. Потом говорю, у меня нет времени. Ой, день так быстро пробежал, что я ничего не успел сделать. Обратите внимание, если человек – это замкнутый сосуд, и похоть, привязанность развивается, разрастается, а сосуд, я подчеркиваю, замкнутый, что происходит? В таком случае, я уже так скажу, что разум наш вот так вот берет и уменьшается в размерах. Образно говорю вам, да, в своей функциональности, функциональной способности и возможностях своих. И заметьте, рассудок просто начинает глючить, как компьютер, зависать. Похоти, 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 похоти. Это то, о чем мы с вами не так давно говорили. Люди ели, пили, женили, строили и не думали. Неважно, какая похоть, даже если это необходимая похоть, и человек предается ей, знаете, в этот момент ваш рассудок вот просто сатана берет и вот так вот ножничками обрезает, стрижет, 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 и остается вот столько ума. Уж извините, я тоже образно говорю. Да, надо следить за собой, да, надо одеться, надо обуться. Но вот я начинаю страдать такой болезнью, что вот, вот такая рубашка мне не подходит, не подходит, вот это я не люблю, вот это мне не нравится, вот это не того фасона, это вот сейчас как бы не модно. Так постепенно, постепенно, знаете, не нравится, не люблю, ни по сезону, ни по моде, ни по фасону, да. А потом начинается такое, что кто-то начинает страдать тряпочничеством, ходит по магазинам, и то надо, и то надо, и шкафы уже ломятся, и моль ест, жрет, да, а мне то надо заметь и похоть. Кто-то начинает жить вот этими тряпками, вот этими вещами, заражается болезнью, которая называется вещизм. Ой, надо следить за собой. Да, надо следить, я не против, умыться надо, причесаться надо, одеться надо. Но сидеть выщипывать брови, ну кто-то скажет, ну а если у меня такие брови? Ну я вам что хочу сказать, вы знаете, какие хотите, там выщипывайте брови, наращивайте эти брови, приклеивайте эти брови, ресницы можно там накладные прилепить себе, да, ну чтобы, как говорится, ну кстати, я сейчас пока не говорю о том, что тут же надо еще думать о мотивах, которые нами движут, это же не просто так вот ресницы хочется прилепить такие, знаете, чтобы как лучи восходящего солнца были, да. Мужчинам уже это нравится, и мы же не просто так лепим это все на свои глаза и на свою голову. Это все для того, чтобы вызвать интерес зачастую либо у соперниц, что я не лыком шита или не лыком шит, да, либо у противоположного пола, да. Но я просто вам говорю, что, заметьте, причесаться надо, одеться надо, умыться надо. Потом начинается, губы надо покрасить, вот это надо или не надо. Ну, кто-то говорит, ну, а что тут такого? А кто-то говорит, видите, я уже немножко проговорился, я бесцветной помадой, ну, чтобы не трескались, я говорю, это сейчас лето, не зима. Ну, так все равно, у меня кожа сухая, через время уже не бесцветная помада, а цветная, потом еще разноцветная, потом реснички надо еще подделать, да, брови надо выщипать, пигментацию надо тоже какую-то убрать, там еще что-то, потом на голове надо то такую прическу, то такую, то стильную, то не стильную, тут бант, тут прибамбасу какую-то, то кучери сделать, заметьте, у кого волосы прямые кучери, у кого кучери хотят выровнять. Ну, люди, чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало, занятие же какое-то должно быть, да? Ну, знаете, смотреть за собою, кстати, мне тоже был когда-то вопрос по поводу того, должна ли женщина смотреть за собою, да? Вот я тоже на него не ответил, в какую-то пятницу собирался ответить, сейчас коротенько как бы немножко тоже на эту тему скажу, да? Что следить за собою. Дальше тату надо сделать, серьги в ушах сверху донизу, штук 10 прицепить. Далее тут в носу вот здесь вот проколоть. Или вот здесь внизу, как у быка, кольцо такое, знаете, типа обручального, снизу, кажется, между ноздрями, да. Губы покрасить там. Ну, сами понимаете, одежда, декольте. Это тоже, можно сказать, все входит. Ну, следить за собой. Должны же, вроде должны. Но я хочу сказать, а дальше наступает момент, когда человек только и следит за собой. То ногти подпилить, то краску, то лак какой-то на ногти, да. Ну, уже лак такой, такого-то цвета приелось, то фиолетового, как вроде пальцем, по пальцам трубой металлической дали, то теперь лазурные какие-то ногти. Потом уже, ну ладно, надо вот какие-то сейчас же на каждом ногте там что-то налепливается или рисуется, там какие-то картины, да. Я имею в виду, начинается вот это вот, заметьте, вроде бы начиналось с чего-то такого, знаете, ну, необходимого, да, попечения о плоти, превращается в похоть. Все время женщина в зеркале сидит, все время поправляет прическу, все время поправляет свое декольте и грудь, ну, тоже следить же надо за собой, мужчина же следит за ней, она за своей грудью следит, да? Я это к чему говорю? Вы заметите, что люди, сами того не замечая, начинают вот болеть вот такой болезнью, просто заболели похотью. Даже, может быть, она была вначале не греховной, была естественной, да? Но это стало доминирующим пороком в человеке. Кто-то бы сказал, ну ладно, это же такое, на что можно было бы закрыть глаза. Я вам хочу сказать, если закрыть глаза на Библию, то можно закрыть глаза и на это. Вроде бы не такой большой порок. Но я вам хочу сказать, вы же знаете, пороки не бывают вот просто сами по себе. Вот один порок, и рядом ничего нет. Если я слежу за собой, это превращается в похоть. Я все время то прическу, то глаза там начернила, то ресницы накрасила, то еще платье там какое-то такое приталенное, чтобы было видно все-таки, как говорится, что я тоже так, как говорится, ну не фотомодель, но поблизости где-то, да. А заметьте, это же все делается для того, чтобы показаться перед людьми какими-то. Чтобы обратил на меня противоположный пол. Дальше начинается интрига, игра глазами, которая нашурмила, как пишет нам Библия, у которых наклеены ресницы, руки холеные. Это все же начинается демонстрироваться и вызывать, как говорится, провоцировать мужика на какую-то ответную реакцию. Да? Я это к тому говорю, что это все-таки к греху подводит. Дальше бывает такое, я вам еще хочу сказать, ведь я вижу, какие трагедии бывают в семьях, и происходит с чего? Девушка себя украшает, девушка себя одевает, девушка заботится о себе, холеная, причесанная, накрашенная, в дорогих нарядах, шубах, воротниках, перчатки какие-то там лайковые, да, или еще какие-нибудь, не знаю какие, сумочка с крокодиловой кожи. В конечном итоге, да, рисовались, как блесна рыбацкая, да, и какая-то щука тоже неразумная, ну, я имею в виду мужика какого-нибудь парня, понравилась, влюбился. И заметьте, он клюет на внешность, она о внешности, заботится и внешностью привлекает. Вот они влюбились. Влюбились, переспали, она забеременела, она родила, женились, допустим, это в лучшем случае сегодня, не совсем к лучшему случаю все, как говорится, сводится, да? А дальше характеры абсолютно разные. О характерах никто не думал, но заметьте, вот эта вот забота о плоти, что типа я должна следить за собою, в конечном итоге это оказалось средством, как рекламой для привлечения, знаете, мотылька на свет, да. Дальше мотылек прилетел, прикоснулся к пламени огня и сгорел. Дальше трагедия семейная, дальше, как мне один говорил брат, чего женился? Мне понравились ее кудряшки, такие вот здесь с боков, около ушей, так висели, вот так, как у мужика бакенбарды, да. У нее такие кудряшки, вот я влюбился. Ну, а что дальше было, это назвать трагедией, это ничего не сказать. Что там было в той семье? Семь последних язв, как он говорил, могут мне покажутся такой легкой прогулкой. Это семья, это верующие люди. Она крутила кучеряшки здесь у себя около висков, да, а он полюбил их. Кучеряшки, на кучеряшках женился, а человека не было. Были кучеряшки, были похоти, были обиды и тому подобное, и так далее. Так вот, что хочу вам сказать. Есть род, есть порода такая человеческая, да, которая не замечает, которая не контролирует, которая... Попечение, даже естественное о плоти превращают в похоть. Машина вроде бы надо, вроде бы надо. Теперь то не такая модель, то не такое сиденье, то не такая, то не, я седан не люблю, я люблю там это пикап какой-нибудь, то еще такой, ой, проходимость плохая, теперь вот надо вот такой джип, теперь вот джип вот надо вот такой вот, желательно вот такой, да, вот мобильник вроде бы надо, вроде бы необходим, связь вроде бы хорошая, теперь с мобильника не вылазим, планшет тоже вроде бы тоже надо, дело интернет хорошее, теперь не вылазим оттуда, да. Кстати, хочу сказать, когда такие люди женятся, и вторая, или замуж выходит, и вторая половина более-менее такая нормальная, хозяйственная, ответственная. А вот эта вот половина, то ногти постоянно пилит, то в зеркало заглядывает. Другая половина на огороде пашет, дрова заготовляет, там на работу ходит, ремонт делает. А кто-то, как говорится, чешет вот эту свою копну на голове. Вы знаете, это вызывает у кого-то раздражение. У кого-то после этого начинаются ссоры, начинают кричать, обзывать, а этот обижается. Кто-то себе сделал такую похоть, да, знаете, ничего не делает, и он такой то на диване, то ходит, крутится, вертится, да, потом взял в рот сигарету, встал, стоит, думает. Жена выходит, говорит, слушай, надо помочь, он кричит, ты видишь, я занят таким, знаете, важным видом, ну, занятие нашел себе. Держит во рту сигарету, да, и думает, он занят, думает, что он думает в той голове, там на одни глаза, только глянь, так, о чем думает, то, о чем угодно, только не о том, о чем думает. И я хочу сказать, вот эти похоти, во-первых, способствуют деградации ума. Во-вторых, человек, если занят одной похотью, он не может не контролировать себя. Он считает эту похоть правильной, ничего в этом плохого нет, он ее оправдывает. Далее, когда его обвиняют, он выгораживает себя, он не признает, что это недостаток. Он не видит в том, что он этим занимается, а кто-то пашет, а этот пляшет, и что это несправедливо. Вы понимаете? Люди, во-первых, не рассуждают, если они порабощены какой-либо похотью, даже может быть хорошей. Я про плохие похоти сейчас даже не заикаюсь. Это 100% я под этим подразумеваю. Блуд, воровство, там, сплетничество, наркомания, пьянство, и, ну, я имею в виду такого грубого чего-то, да, махинации какие-нибудь, обкрутить, объегорить кого-нибудь, это, и об этом разговора быть не может, это что это похоти, и причем уже такие, знаете, страшные, отвратительные. Но даже естественные похоти лишают человека рассудка, лишают здравомыслия, он не думает, он не может задумываться, не может анализировать жизнь. Если он имеет пороки, он от них никогда не избавится, потому что, чтобы от них избавиться, об этом надо думать, чтобы их заметить, а потом надо что-то с собой делать, а похоть полностью меня, как рыбу поймала сеть, так похоть меня поработила. Если мы женимся на человеке или выходим замуж за человека, у которого плотские похоти доминируют, и он преданный, он как бы собака с поводком и ошейником, я вам даю гарантию наперед, что этот человек практически, если, конечно, в какой-то момент не задумается, в момент какой-нибудь онкологии, да, он никогда не исправится, он какой был, такой будет. Вы с ним никогда не будете находить общий язык, потому что можно найти с человеком общий язык, если он хотя бы о чем-то думает, анализирует, сопоставляет, самокритичность проявляет. Да? Если человек вот, порабощен плотскими похотями, вы его никогда не исправите, вы никогда его, с ним не наладите отношений. Он всегда вот есть, телом будет присутствовать, духом будет отсутствовать. Он не будет ни мужем, ни женой, ни хозяином, ни хозяйкой. Они будут просто собаками, извините, с ошейником и поводком на шее. Сатана этими людьми будет управлять. И эти люди практически будут проблемой в вами созданной семье, если вы с такими людьми будете пытаться образовать семью. Если человек имеет похоть такую, как сварливость, обидчивость, я вам должен сказать, это вообще глухой вариант. Приготовьтесь, что всю жизнь на вас будет обижаться, и вы всю жизнь будете виноваты. Если вам нравится такая семья, которую вы хотите завести, ну что ж, как говорится, хотите? Пожалуйста. Только потом не говорите, за что мне это. Как говорят на Украине, бачили очи, что брали, да приишьте, пока не повылазите. Так вот, видели глаза, что брали, теперь ешьте, пока не повылазите. Я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Да? Упомянул, в общем-то, так будем говорить, один из пороков похоти, которые управляют человеком, да? Которые лишают человека рассудка. Человек смотрит телевизор, не думает, ходит в церковь, не думает, заботится о внешнем виде, не думает о мотивах, которые им движут, да. Заметьте, такие люди, в принципе, неисправимые. Они, естественно, не спасутся, естественно, вы их не поменяете, не хватит у вас мудрости их поменять, потому что тут надо, как говорится, иметь голову, как у Господа Иисуса Христа. А они не думают, Без мышления человек никогда не меняется. А похоть – это просто, извините, ну, похотью живут животные, инстинктами живут. Так вот, похотями, если люди живут, да, это люди, живущие инстинктами. Это просто, извините, человекоподобные животные. Поэтому не требуйте от них больших, как говорится, запросы большие не предъявляйте, не требуйте от того, от них, чтобы они там что-то совершали великое, достойное благородных людей. Они похотливые, они непригодные ни для семейной жизни, ни для церковной жизни, ни для вечной жизни. Да? Если такие люди ходят в церковь и обижаются, я вам должен еще и такое сказать, обижаются или такие похотливые, завистливые, да, скажу, что это вдвойне беда. Почему говорю вдвойне? Потому что эти люди обещали Богу служить доброй совестью, обещали умерщвлять свою греховную натуру. И хочу вам сказать, что если они обещали Богу и забыли, нарушили свое слово, свой договор по отношению к Богу, не забудьте, по отношению к вам, тем более нарушат данное слово, данное обещание «буду любить». Как я буду любить тебя, если мной руководят похоти, а похоти – это мои, и я их люблю? Не может человек любить двух господ. Одного будет любить, другого ненавидит. Чтобы любить вас и заботиться о вас, он не должен быть эгоистом и не должен быть рабом своей похоти и своей страсти. Если он раб своей похоти и страсти, он не может размениваться и любить еще и вас. Потому что если любить вас, надо себе в чем-то отказать. А я похотливый человек. Поэтому я обречен на несчастье. И кто со мной вступит в брак, будет несчастен до скончания веков. Может быть, не на очень хорошей нотке заканчиваю, да. Ну, хорошее я вижу в том, что мы должны об этом говорить, чтобы вот такими не становиться. И чтобы вот с таким характером не привносить в нашу жизнь и жизнь других людей зло и несчастье. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Размышляйте о жизни, наблюдайте за собою. И многое чего увидите. И то, что увидите, оно откроет глаза. И, естественно, возникнет желание, как от этого избавиться, чтобы в этой жизни быть благословенным человеком. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.